Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы Евгений Михайлович Кожокин, профессор МГИМО, доктор исторических наук. Добрый день.
Добрый
Спасибо,
день.
Что пришли в это бурное, бурлящее время. Ну, конечно, у всех на слуху последние события. Визиты, переговоры. Но есть один такой общий вопрос от нашего слушателя. Я процитирую. «Слушаю дипломатов и удивляюсь, насколько они изменили тон и содержание своих выступлений. Прежде говорили дипломату на язык, чтобы он скрывал свои намерения. А теперь принципиально изменился дипломатический язык. Он стал открытым и резким. Почему?»
Намерения как скрывались, так и скрываются. В этом отношении ничего не изменилось.
Независимо от языка.
Вот изменилась, вне всякого сомнения, стилистика. Если раньше дипломаты говорили иногда скучным бюрократическим языком и очень корректным, то сейчас очень часто и министры иностранных дел, не дипломаты, но политики высокого уровня, которые одновременно являются и руководителями внешней политики своих государств, допускают очень резкие выражения. Я считаю, что это не способствует ни нормальным международным отношениям, да и в какой-то степени ставит под удар сложившуюся на протяжении веков дипломатическую службу и дипломатический этикет. Я считаю, что вот очень важно, чтобы дипломаты продолжали говорить вежливо, и очень хочется надеяться, что вот к этой вот эпохе резких выражений все-таки этой эпохе наступит конец, и мы вернемся, может быть, к какой-то новой стилистике, но вежливой и политкорректной. Чтобы в другой форме дипломаты по-прежнему скрывали свои мысли и намерения.
Спасибо. Ну, вот мне понравилась ваша мысль о том, что фразы-то могут быть резкими, а все равно они скрывают. Да? Они могут быть тоже такой вуалью, такой завесой дымовой, скрывающей истинные намерения. Но вот в последнее время мы видели сразу несколько визитов. Да? Визит министра иностранных дел Германии. Ну, кстати, она говорила довольно дипломатично, по крайней мере, здесь, в Москве. Ну, например, Анна-Лена Бербок, да? Нет никакой альтернативы стабильным отношениям между Москвой и Берлином. Ну, вполне дипломатичный. Больше того, она готова к серьезному диалогу по поводу требуемых России от Запада гарантий безопасности. Ну, то, что сейчас все обсуждают. Которые принесут всем в Европе больше безопасности, как она считает. Ну, вот потом последовало заявление Байдена, довольно резкое. Блинкен развил эту мысль о том, что вот Россия, если хоть один солдат перешагнет границу Украины. Если бы Россия также заявила, если хоть один американский солдат, а их уже там не один специалист военный, то что дальше? Но вот этот вот язык, конечно, такой ультимативный на самом деле. Да? Хотя и наше предложение можно рассматривать достаточно резко. Некоторые его называют ультиматумом, по сути дела. Так вот, вопрос в чем? В свое время на Украине был совершен, по сути дела, государственный переворот при молчаливом согласии Запада. Вот сейчас новые данные, которые публикуются, все больше свидетельств об очень активном, мы, собственно, это знали и без этого, и без всяких архивных изысканий, о том, что американцы сыграли ключевую роль в этом государственном перевороте при тогда существовавшем легитимном президенте господине Януковиче, как бы к нему никто не относился. И вот постоянно этот рефрен. Я вот сейчас выдираю как бы Украину из контекста тех гарантий безопасности, которые просит, да, Россия, а вернее требует, а не просит для себя. Вот если можно, давай рассмотрим тему Украины. Учитывая и то, ну, вот это заявление насчет, чтобы ни один солдат не перешел, иначе это вторжение. Вторая тема – это, видимо, уступка, как бы шаг навстречу России. Ну, нельзя же совсем на все говорить «нет». Когда Байден сказал, что расширение НАТО – это как бы выбор любой страны, входит она, не входит, имея в виду Украину. Но мы могли бы договориться по вопросу о размещении стратегических вооружений на территории Украины. Вот давай порассуждаем, да? Какое во всем вот этом пакете гарантий, которые мы затребовали от Запада, играет Украина?
Мне представляется, что в этих требованиях Украина занимает абсолютно ключевое место. И можно согласиться с одним из последних заявлений госсекретаря США, что конфликт вокруг Украины может иметь глобальное значение, глобальное измерение. К сожалению, Украина на сегодняшний день в значительной степени потеряла свою субъектность как государство. Поэтому, например, предложение президента Турции провести переговоры с президентом Украины, они не имеют большого смысла, потому что решения по поводу Украины принимаются не в Киеве. Поэтому, конечно, нужно говорить с руководством Соединенных Штатов, так как решение по поводу особенно конфликтной зоны принимается там, а не в Киеве. Не знаю, в какой степени мнение Киева учитывается. Наверное, учитывается. Но в конечном счете не они принимают решение. И ситуация действительно исключительно опасная, потому что мы вот этим жестким требованием гарантии безопасности в отношении России как бы хотим, чтобы наши западные партнеры раскрыли свои карты. Раскроют, не раскроют? Наверное, раскроют. Потому что однозначно совершенно. Так как сценарий, который готовится в зоне контрафактации на Донбассе, к сожалению, достаточно понятен. Зачем поставляются все более и более совершенные вооружения из ряда стран Запада на Украину? Они поставляются уже давно. Зачем там присутствует очень большое количество военных инструкторов, как в войсках? Я уже не говорю про большое количество советников, которые работают в Министерстве обороны. То, что на Украине разрабатывается операция по решению донбасской проблемы, не надо быть большим стратегом и аналитиком, чтобы понимать, что, конечно, она разрабатывается. И, конечно, она разрабатывается с участием советников из стран НАТО, которые присутствуют в Министерстве обороны, ну и в других силовых структурах Украины. Эта операция может пройти успешно в том случае, если Россия, как в свое время руководство Югославии, когда решалась проблема Республики Сербской на территории Хорватии, никак не вмешается. И вот все эти дипломатические усилия наших западных партнеров, они в конечном счете направлены на то, чтобы путем диктата, шантажа убедить нас в недопустимости поддержки ДНР и ЛНР. Вот их цель. Когда такую они операцию планируют провести? Это зависит в том числе от их дипломатических усилий, от того, когда они решат, что дипломатические усилия достигли своего результата.
Достаточно напугали Россию, да?
Да. И в то же время, с точки зрения чисто военной, что операция достаточно подготовлена, чтобы не оказался фальшстарт, как в свое время произошло в 2008 году в Грузии, где также операцию готовили отнюдь не только одни грузинские военные. Незадолго до этой войны 2008 года я был в Тбилиси и случайно в ресторане пересекся с советником Министерства обороны Грузии, полковником эстонской армии. Ну, конечно, там не только эстонские военные помогали разрабатывать.
Близко.
Да, вот как-то вот так вот, как-то вот военный из Эстонии почему-то оказался советником Министерства обороны Грузии накануне войны. Это было. Но там вот не получилось. В том числе не получилось, потому что была проведена операция по принуждению к миру. Кстати, абсолютно ООНовская терминология. И то, что было произведено, в общем-то, соответствовало принципам международного права. И очень важно, соответствовало тому, чтобы защищать просто права человека. Кстати говоря, вот это вот измерение права человека, которое мы как бы не очень часто говорим о правах человека. Хотя то, что сейчас происходит вообще в конфликте по поводу Донбасса, именно о правах человека идет речь. О правах людей, которые живут на Донбассе, которые хотят обеспечения просто о безопасности своей жизни. И концепцию прав человека, надо отдать должное, это разработали на Западе. Но почему-то, что касается Донбасса, это их же концепция забыта полностью. Я позволю себе один маленький такой рассказ на одной встрече еще, когда они происходили, неформальные встречи с американцами. Я поднял вопрос именно о правах человека на Украине, в том числе о правах человека на Донбассе, который находится, ведь часть Донбасса находится под контролем Киева. К сожалению, почти нет информации. А что там происходит? Ведь на территории, контролируемой Киеве, в том числе, находится и Краматорск, и Славянск, где, вообще-то говоря, и начались боевые действия. Что там происходит? Что там с правами человека? Мне сказали, да, интересный вопрос. И неправительственные организации этим занимаются, правами человека. И мне прислали доклад. Очень интересный доклад. Там не было ни слова о правах человека на Донбассе. Весь доклад был посвящен вопросам защиты ЛГБТ на Украине. Полностью доклад был посвящен только одной теме. Проблемы прав человека на Донбассе не существует.
Вот попытка действительно так морально, и не только морально, изолировать Россию, напугать ее, чтобы она как раз отступила от защиты прав человека. И не только, кстати, на Донбассе, но вообще на Украине. Вот интересно, недавний совершенно материал Госдепа, который они выпустили накануне встречи Лаврова и Блинкина в Женеве, там говорится о том, что нету на Украине никакого ущемления русскоязычного населения. Ну, нету просто, никто не ущемляет их интересы. То есть, ограничили русский язык в образовании. Аваков в свое время, называя русских, значит, врагами, да, и грозя им расправой, и так далее, и так далее. Не видят ни усиления ультранационалистических формирований военных, которые влияют не только на армию, да, но и на политику. То есть, нужно совсем на все закрыть глаза, но понятно. Это как бы попытка выбить аргументацию под обеспокоенностью России тем, что происходит и на Донбассе, и в целом на Украине в отношении русскоязычного населения. Поэтому, очевидно, да, это один из таких упреждающих ходов, в том числе нацеленных на то, чтобы Россию напугать, да, и сказать, вот не занимайтесь этим вопросом вообще никак. Ну, вот вопрос слушателя. Что, на ваш взгляд, означает такая фраза нашего министра иностранных дел Лаврова? В случае отказа дать гарантии безопасности России, мы будем поступать аналогичным образом, как сделали бы на нашем месте США. Как это может выглядеть на практике?
Ну, вы знаете, некоторые шаги мы можем уже как бы не гадать, а уже начались определенные политические шаги, которые могут привести к нашему ответу. В Госдуме Российской Федерации уже наметили проведение консультаций по юридическому признанию ДНР и ЛНР. Все, это уже начался определенный политический процесс. В другом парламенте Кубы рассматривается вопрос о присоединении к ОДКБ. Понимаете, это вот как бы первый, но уже политический...
Может, Венесуэла на подходе.
Это как бы первые, но уже новые политические шаги. Они могут дальше развиваться, могут остановиться, может быть, взята пауза. Но мне очевидно, что мы будем искать, и, возможно, эти шаги уже как бы намечены, но эти шаги, они все проводятся с пониманием одной величайшей опасности. И, кстати говоря, вот в это печальное в международных отношениях время все-таки было одно заявление, очень значимое, и очень хорошо, что оно состоялось. Это заявление 5 постоянных членов Совета Безопасности о недопустимости ядерной войны. Для непрофессионала кажется, ну, сделали заявление. Действительно, война это... Но ведь, чтобы прийти к этому заявлению, нужно было провести переговоры, нужно было провести консультации. И в это непростое время то, что это удалось провести, и это заявление вышло, это хороший сигнал, во всяком случае, на высшем уровне понимания этой опасности и то, что у нас есть у всех ядерных держав красная черта. И мы должны ее видеть.
Да, и особенно учитывая то, что в последнее время Совет Безопасности отнюдь не демонстрировал единство ни по одному вопросу. А здесь, да, я согласен. Это интересное ваше замечание, очень важное. Да, была обозначена такая красная линия. Но вот смотрите, тем не менее. Ну, признание ДНР и ЛНР, если оно последует, оно, конечно, даст возможность этим государством, которым мы признаем, это легитимный наш, так сказать, путь к тому, чтобы оказать помощь и поддержку. Причем не только гуманитарную. Но это понятно, если это понадобится. И вы правильно сказали, что это может быть процесс приостановлен, либо ускорен. Да? Все зависит от итогов всей этой массы переговоров, да, по теме гарантии безопасности. Но я вот о чем хотел спросить, а вернее, такой вот задать вопрос устами нашего слушателя. Похоже, что может начаться война самая, что ни на есть, горячая. Как считаете, куда ситуация будет разворачиваться? Мы же помним, как говорили перед Первой мировой, войны никто не хотел, война была неизбежна. Ну, надо сказать, что таких вопросов много от слушателей. Вот эта напряженность, она, конечно, людей напрягает. Есть люди, которые уверены, ничего не произойдет, конфликтов никаких не будет. И если мы вернемся к вопросу, вот, а что же будет, какие ответы, ведь тут, может быть, и разные вопросы. Ведь мы сейчас вот сконцентрировались на Украине, да? Но ведь вопрос стоит и по ядерному оружию в Европе, правда? И по присутствию НАТО. Вот недавно МИД разъяснил, что по выводу, кстати, ядерных вооружений американских из Европы, в том числе... имеется в виду вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии. Ну, понятно, да, это Черноморский бассейн, где очень все напрягается, особенно учитывая военное присутствие кораблей НАТО. И вот предчувствие войны, да, вот такое, у некоторых людей оно весьма ощутимо. Ну, а вот если отвечать на вопрос, какой будет ваш прогноз? Она возможна, это горячая война? Ну, без ядерного оружия, скажем.
Вы знаете, люди, которые задают этот вопрос, конечно, больше всего опасаются, что невозможно будет в большой войне не перейти грань и не начать использовать оружие массового уничтожения. А это глобальная катастрофа для всей нашей человеческой цивилизации. Поэтому мне представляется, что необходимо всем, кто вовлечен в реальный процесс выработки рекомендаций по международным делам, комитет, сосредоточить усилия на том, как не допустить этой войны. Как найти сложнейшую грань, отстаивая свои национальные интересы и отстаивая, кстати говоря, права человека, не дойти до большой войны. Я думаю, что в Соединенных Штатах есть люди, которые понимают, что им тоже нужно, отстаивая свои интересы, которые совершенно, к сожалению, не совпадают с нашими интересами, но найти методы не доходить до совсем опасной черты. Но инициатором, конечно, вот этого глубочайшего международного кризиса являемся не мы. В нашей, на самом деле, внешней политике страна скорее консервативная и обороняющаяся, отнюдь не ставящая перед собой какие-то амбициозные неимпериалистические цели. Мы отлично понимаем и угрозы глобальные. И сказывается то, что по нашему менталитету на самых разных уровнях, от простых людей до руководства, мы очень хорошо помним опыт последней мировой войны. Это связано с целым рядом факторов, и то, что в семьях сохраняется эта память, связано с идеологическими некоторыми моментами. И это влияет на наше сознание, на нашу психологию, на наш ментальность. Меня в свое время поразило, когда очень умный дипломат, уже отставной дипломат из Соединенных Штатов, сказал, что вот он читал лекции в военном колледже в США, и вдруг он понял, что для его слушателей Вторая мировая война все равно, что Вторая пуническая война. Вот, понимаете, вот разрыв. У нас, даже вот общаясь со студентами, то, что для них это достаточно близко. А там это как Вторая пуническая война. У нас никто бы этого не сказал. И вот особенно читает в интернете высказывания некоторых конгрессменов Соединенных Штатов. У меня такое впечатление, что люди перестали даже не понимать, ощущать опасность войны. Что они оторвались от вот этой вот страшной реальности, которая присутствует. И потому что все международные отношения, вот их история, она на две абсолютно неравные части поделена. Это международные отношения до изобретения ядерного оружия и после. Это разные абсолютно эпохи. И международные отношения, слава богу, в период холодной войны и в период после холодной войны, они строились по-иному. Поэтому и удалось избежать страшно опасной ситуации в период Карибского кризиса, в период Берлинского кризиса. Сейчас вот очень важно, чтобы этот кризис на самом деле абсолютно сопоставим с тяжелейшими кризисами периода до Холодной войны. А может быть, даже в чем-то опаснее уже. Вот чтобы мы прошли по этому лезвию бритвы и продолжали. Пока нет просвета в том, чтобы... Очень хотелось быть оптимистом, сказать, что вот мы выйдем на какое-то новое плато в наших отношениях, и будет какая-то там перезарядка.
Перезагрузка.
Да, перегрузка. Пока не просматривается абсолютно.
Не было, действительно, это очень хорошая оговорка по Фрейду, как говорят. Да, но вот некоторые обозреватели действительно сравнивают ситуацию с той, которая возникла в итоге Карибского кризиса. Так вы считаете, что мы можем подойти к этой вот черте? Подойти-то мы к ней можем. То есть, что-то даже опаснее. Почему вы считаете, что даже опаснее, чем то, что было в те времена? Что создает эту дополнительную угрозу?
Дополнительную угрозу создают, понимаете, решение принимают люди. И тогда это были люди, для которых Вторая мировая война была еще сравнительно недавним событием. Плюс к этому Запад тогда на самом деле был сильнее и увереннее в себе. Как-то, может быть, не парадоксально звучит. Угу. Сильному легче пойти на определенный компромисс, чем людям, чувствующим, что они теряют свои позиции в мире. Стратегически это длительный процесс. Я не думаю, что это быстро. Когда там некоторые говорят, вот у нас есть ряд комментаторов, которые говорят, вот там вот-вот наступит кризис. Их послушайте, кризис уже наступил вчера, и Соединенных Штатов нет. Нет, это длительный. Но реально Соединенные Штаты это показывают там и финансовые показатели, экономические, и даже технологические, что да, есть гигант, который поднимается, доказывает свою эффективность, я имею в виду Китайскую Народную Республику. Этот один факт. Затем, не знаю, кто из психологов может просчитать, как влияет на психологию всех людей, в том числе политиков, они же не небожители. То, что мы живем в условиях фантастической пандемии. Это не просто болезнь. Болезнь, которая влияет на психику людей. Ковид – это вот какой-то страшный джин, который оказался выпущенным. Понимаете, и это вызов в том числе для рационального сознания, уверенного в себе сознания, что мы в 21 веке уж с болезнями мы можем как-то справиться и найти. Не получается.
Спасибо. Понятно. Ответ понятен. Мы вынуждены сейчас проститься, но ненадолго. На следующей неделе мы продолжим нашу беседу. Я хочу напомнить нашим слушателям, что на мои и ваши вопросы отвечал Евгений Михайлович Кожокин, профессор МГИМО, доктор исторических наук. Спасибо большое.
Вы слушаете программу «Визави с миром».